хочу.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Закони. Я» сегодня представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в это время в прямом эфире в течение часа на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И речь сегодня пойдет, Артем, о людях в белых халатах, все правильно.
Да, такая добрая по отношению к людям в белых халатах прозвучала песня, а тема совсем недобрая по отношению к ним. Мы будем обсуждать поправки в Уголовный кодекс, который предлагает ввести Следственный комитет. Поправки эти предусматривают уголовную ответственность врачей за ошибки, за врачебные ошибки. Об этих самых врачебных ошибках сегодня и поговорим. Нужно или не нужно вводить в Уголовный кодекс понятие «врачебная ошибка» и карать врачей в уголовном порядке за ошибки, которые привели к проблемам со здоровьем, ухудшению здоровья, зачастую инвалидности и смерти, что тоже нередко случается.
Я хочу уточнить, Артем, а что, сейчас разве врачи не осуждаются врачебные ошибки?
А дело вот в чем. Сейчас нет такого понятия в Уголовном кодексе. Следователи используют статью халатность. В настоящее время 4 статьи есть, между которыми следователи обычно мечутся, выбирают, квалифицируя деяния. Есть причинение смерти по неосторожности, 109 статья Уголовного кодекса, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 118 статья. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ну и это самая халатность. Мы в феврале обсуждали на фоне дела доктора Мисюриной правоприменительную практику эту. Многие наши эксперты высказали, что так или иначе что-то надо менять, как-то обобщить ошибки врачей именно, в общем, те или иные проблемы со здоровьем и жизнью граждан, которые возникают в результате ошибок врачей, обобщить их в Уголовном кодексе, выделить, возможно, в отдельную статью. Ну вот, Следственный комитет думал, даже провел заседание серьезное с доктором Рошалем, в частности, с Союзом сообщества Национальная медицинская палата, которую доктор Рошаль возглавляет. И вот они 12 июля провели таковое большое совещание, посовещались и выслушали мнение медицинского сообщества. Угу. И решили такие вносить кое-какие поправки в Уголовный кодекс. Но мне что хотелось бы отметить вот из этого совещания информация. В 2016 году в следственные органы СК России поступило 4947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 2017 году уже 6000, то есть на 20% больше. При этом уголовных дел по данным фактам возбуждено 878 и 1791 соответственно. Ну вот, в связи со сложностями при этой самой уголовно-правовой квалификации содеянного медработниками в Следственном комитете подготовлены предложения уже о внесении изменений в Уголовный кодекс. Пока, скажу прямо, нигде не нашли мы информации о наказании, о сроках лишения свободы, штрафа, сколько будут давать. Пока такой информации нет, не придумали еще в Следственном комитете. Но работа идет, так или иначе, поправки будут вноситься в Госдуму, я так понимаю, на обсуждение, будут обсуждаться. И мнение и медицинского сообщества, и сообщества пациентов, граждан, нас с вами, собственно. Я думаю, кто-то где-то тоже будет слушать. Ну и в частности, здесь сегодня мы обсуждаем этот вопрос не просто так, а в рамках совместной работы нашей с Минюстом по мониторингу правоприменения. И вопрос к вам, уважаемые граждане. Может быть, среди вас есть врачи, бывшие врачи. Вы с позиции врачей на это смотрите. Может быть, исключительно как потенциальные или в настоящем времени реальные пациенты поликлиник, больниц. Ходите к врачам, лечитесь. Вам будет ли спокойнее, если в Уголовном кодексе будет статья «Врачебная ошибка» и деятельность врача, то, как он вас лечит, будет находиться в правовом поле уже немножко другом. Врач будет понимать, что за какой-то, извините, косяк, косячок, он может нешуточно получить Артём, по голове раз и от правоохранительной системы и судебной два.
Артём, ну, вы знаете, даже очень хороший врач раз в жизни может ошибиться, на мой взгляд.
Безусловно.
Может ошибиться, а если... и потом ему ломать на всю жизнь его судьбу просто ломать.
Фактически, да, уголовное дело – это…
Мы с вами имеем право на ошибку, а они не должны иметь право на ошибку. Это же не то, что он в пьяном виде пришел там, стал кого-то оперировать.
Но, тем не менее, качество медицинской помощи сейчас у нас в стране и количество вот этих самых обращений в связи с некачественным, как минимум, оказанием этой помощи, да и с летальными исходами… с курьезными ошибками, когда не ту ногу там пациенту, например, ампутировали.
Ну, это преступление уж на самом деле, а не ошибка.
Да, но врач должен нести соответствующую ответственность.
Коротко, Артем, еще раз, что мы хотим услышать.
Итак,
от наших.
Нужно ли вводить в Уголовный кодекс понятие «врачебная ошибка»? Должен ли врач нести уголовную ответственность за свои ошибки? Станет ли вам от этого спокойнее? Будете ли вы больше доверять врачам? Или, может быть, наоборот, они будут всячески прикрываться в своей работе и будет еще сложнее?
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я как сейчас понимаю, Артем, судя по статистике, у нас в областях, особенно в районных всяких клиниках, большая нехватка врачей в каждом регионе есть. Если это закон станет законом, то законопроект станет законом, то еще меньше будет.
Мне кажется, вот эта вот нехватка врачей, нехватка учителей, это всегда такое перманентное состояние вообще в стране. Нет, да, ну, врачей нет. Нет врачей.
Ошибка еще, возможно, из-за того, Артем, как мне кажется, я, конечно, могу заблуждаться, что нет нужного, достойного, хорошего оборудования.
Согласен, более
того. Нет оборудования, человек не может поставить правильный диагноз. Потому что ему вот в районный там, центр Липецкой области ничего не завезли. Он работает с оборудованием, которому 35 лет.
Более того, может быть, это и не он оборудует, с оборудованием этим работает. Можно себе представить врача, который выполняет какие-то свои медицинские действия, процедуры, но он лишь звено в цепочке других врачей. То есть человек пошел на диспансеризацию. Да. Один врач поставил один диагноз, другой там перепроверил по своему профилю, третий сделал вывод на основе того, что посмотрел, и того, что прочитал, что написали другие врачи. Кого сажать-то в итоге, если ошибся один из них, остальные учитывали их диагнозы.
Артём, к тому же у нас оптимизация медицины, о чем радостно рапортуют все эти наши здравоохранители с большой буквы, она привела к тому, что теперь на осмотр пациента отводится всего 7-8 минут. И как здесь поставить грамотный диагноз, я просто не понимаю. Так, все ужас, такой большой конвейер. Ладно, наше мнение сейчас не так интересно. Я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Ну, а с нами на связь уходит...
Главный редактор закона и заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич,
здравствуйте.
Добрый день.
Я, насколько знаю, вы все-таки сторонник введения в уголовный кодекс конкретной отдельной статьи относительно врачебной ошибки. Но прав я?
Но Артем, вы, наверное, хотели сказать, почему, да, то есть, что прав, вы же меня хорошо знаете, поэтому, конечно, мы уже подобную историю, по-моему, обсуждали на радио Москвы, и я тогда и высказался, что давно пора. И как-то, не знаю, наверное, кто-то в Следственном комитете слушал радио Москвы. Вот, Роман, можете себе представить, сидит председатель Следственного комитета и слушает радио Москвы.
Почему нет?
И, видимо, нашу... Нас услышал, наверное, тогда это, и решил, да, действительно, почему бы не ввести уголовную ответственность, раз уж мы об этом говорили, наши эксперты тоже. Только мы говорили про врачебную халатность, но применительно к тому, что халатность может быть с каким-то квалифицирующим признаком, то есть именно врачебная, не то, что там человек взял, сел за рычаги трактора там, и кого-то ковшом случайно ударил, да, или еще какая-нибудь халатность, приведшая к тяжким последствиям, ну, например, пожар где-нибудь. Эти вещи нельзя сравнивать. Потому что врач все-таки, ну, он, если мы признаем то, что человеческий организм не изучен до конца, то врач в данном случае, конечно, ошибиться имеет право, и поэтому здесь называть вот уголовную статью, вводить в диспозицию уголовной статьи врачебная ошибка, наверное, неправильно, потому что презюмируется, что ошибаться может любой, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот. А речь идет о халатности, то есть как о преступной самонадеянности, либо преступной небрежности, то есть когда точно должен был сделать что-то, но не сделал. Что-то не вколол, когда это надо было сделать, да, или что касается диагноза, здесь тоже вот можно поспорить. У меня вот есть одно дело сейчас в производстве, и там такой известный научно-исследовательский институт, который вроде бы даже за деньги выполняет обязанности по оказанию квалифицированной медицинской помощи пациентам, да, и когда пациент к нему приходит с показаниями на онкологию и, будучи отправленным, значит, местным там гинекологом, отправляется в этот институт для того, чтобы проверить, в том числе сделать там биопсию там желудка, сделать гастроскопию. И когда врачи в этом известном государственном научном центре просто ставят окончательный диагноз, что это там гастрит, а на самом деле через три недели выясняется у немецких врачей, что это рак четвертой стадии, то тут как бы, ну, к бабке не ходи, это здесь была халатность, потому как один не взял поглубже этот соскоб, когда биопсию проводил, другой, может быть, анализ перепутал, а третий, который лечащий врач, который видел рост показателя онкомаркера, да, в динамике, что онкомаркер растет, и, соответственно, есть все проявления там онкологического заболевания, и есть регламент, кстати говоря, что делать с онкологическим больным, которого просто нужно отправить сразу к онкологу на консультацию. Они этого не сделали. Просто написали диагноз, поставили точку, взяли деньги за обследование. Все, привет на этом. Вот это называется халатность. И самое смешное сейчас вот в производстве, когда это дело находится, когда задают вопрос этим врачам, а что же вы такие, хотя бы под вопросом поставили, да, если вы видели показатели там роста онкомаркера там и прочее, хотя бы просто бы, ну, написали, как обычно в заключении должны написать, что осмотр там или дополнительная консультация, дополнительное исследование, потому что, ну, не выяснили до конца, вы поставили окончательный диагноз, чего же вы этого не сделали? Так они начали виться, как уж на вилах. Они принесли в суд медицинскую карту, которая находится у них, в которой от руки было вписано, что вот рекомендации там посетить онколога, пройти еще какие-то тестирования, а на руки пациенту, получается, ничего не выдали. Ну, то есть выдавали там заключение, отпечатанное на бумаге, и там об этом ни слова нет. И сейчас вот они начинают вот таким образом защищаться. Поэтому я считаю, что довольно сложно простому обывателю, простому пациенту или потребителю этой медицинской услуги прийти в суд и доказывать доказывать свою правоту и говорить, что, ну, ребят, вы же в эту медицинскую карту вписали вот сейчас это все. То есть вы об этом мне-то не говорили, или там пациенту не говорили, который умер. Так для этого и существует уголовное дело. Там есть другой совершенно механизм. Там можно и правильную экспертизу провести, и правильно свидетелей допросить. Следователь может, что была это врачебная халатность, или это было что-то другое. Вот, допустим, в той же Германии там врачи страхуются, ну, помимо страхования денежного, когда они страхуют свою ответственность там на миллионы, любая клиника застрахована так, что они, в общем-то, не сильно-то и боятся исков пациентов, потому что там страховая компания, если что, покроет за врачебную ошибку. Но самое главное, они принимают еще решение коллективное. То есть из разных клиник по серьезным случаям врачи проводят консилиум. Там они на связи между собой в виде, ну, там, через средства коммуникации, да, и вот друг друга отправляют независимые врачи. Они таким образом страхуются. То есть, когда сложный случай, как принятие решения, допустим, по постановке диагноза там, смертельного заболевания, либо там, по необходимости какой-то сложной операции, Вот, значит, три врача из разных клиник, получая, обмениваясь документами, выносят какое-то решение. А почему они это еще делают? И потому что потом действительно к ним придет страховая компания и скажет, нам выплачивать по вашей страховке, а здесь вы накосячили, извините. То есть вот как нормально работает медицинская система. А у нас получается, что вот все врачи руками и ногами против вот этой вот введения уголовной статьи, потому что их на сегодняшний день устраивает ситуация, которая сложилась. Ну окей, ну даже если будет какое-то там уголовное дело по халатности, то где будет назначена, угадайте, судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, ошибся врач или не ошибся. Все верно, она будет назначена у тех же самых врачей. Вот, допустим, раньше при Минюсте было экспертное учреждение, которое делало экспертизы, там, которое... И Минюст все-таки другое ведомство, не Минздрав. А сейчас нет такого ведомства, куда вы можете обратиться и сказать, вот тут мне нужно провести экспертизу судебно-медицинскую. Даже вот если вы в гражданский суд придете, вот, обратитесь в Минюст, Минюст скажет, мы такое не проводим. Обратитесь в Роспотребнадзор, который должен, по идее, осуществлять надзор за качеством медицинских услуг в своей части, ну, то есть применительно к закону о защите прав потребителей. Они скажут, да, хорошо бы, но у нас нет своего ведомства, поэтому все экспертизы в Минздраве. То есть получается очень прикольная вещь. Ты идешь судиться против подразделения Минздрава, и экспертизу будут проводить те же врачи. Вот кино какое получается.
Роман Валерьевич, времени мало. И самый последний такой вопрос. Я буквально на днях прочел в одной газете, что в Хабаровском крае один мужчина, ему было 26 лет, когда его положили в психиатрическую клинику, он провел там 4 года, и только когда ему исполнилось 30 лет, выяснил, что он психически здоров. Это что у нас, врачебная ошибка или что? Или умысел какой-то?
Ну, тут с конкретным, Роман, случаем нужно разбираться конкретно. То есть кто там выяснил, что он практически здоров? То есть через 4 года просидел в этой самой психушке 4 года, и потом кто-то выяснил,
медицинская, что он здоров. Медицинская комиссия признала, что он поступил туда совершенно здоровым, а уже там потом, там, уже во время лечения, он стал частично вменяемым.
Ну, там ему накачали, наверное,
ну, да.
Всякими этими транквилизаторами, да. Ничего удивительного. Это Кена Кизи можно перечитать, над гнездом кукушки, помните,
да.
такой замечательный роман. Тоже там товарища одного посадили вот в такую клинику, потому что надо вылечиться, да, на самом деле он-то, в общем, он был абсолютно здоров.
Да.
Вот, и закончилось это лоботомией. Это конкретный случай, если там медицина как-то это подтвердила, то здесь должно быть... уголовное дело совершенно точно, но я не думаю, что по врачебной ошибке. Скорее всего, там что-то другое. Скорее всего, там психушку специально запихали. И здесь уже можно рассматривать более тяжкие составы преступлений.
Ну, там был такой вариант, чтобы лишить его наследства, как бы. Что-то такое, по-моему.
Ну, вот, знаете, а раз так, то это означает, что здесь может быть и причинение тяжких телесных повреждений, если там медицина установит, что он потерял трудоспособность, да, то здесь и 111 статья нарисуется, плюс здесь мошенничество 159, то есть это хищение чужого имущества путем обмана там, или злоупотребления доверием. Потому что если они получали наследство, предоставив документ явно, который заведомо подложный, да, потому что договорились с врачами, если у врача одно преступление, в том числе и должностное будет, да, там у мошенника другое, а если они еще в группе действовали, там у всех соучастие.
Ну да, ну там, конечно, надо знать детали. Большое вам спасибо, напомню, кто с нами был на связи.
Рубен Маркарьян с нами был на связи, адвокат, главный редактор закони, член общественного совета при Минюсте.
А представляете так, Артем, что вначале, когда он был психушкой, он что-то писал, что я совершенно вменяем, что я здоровый, знакомые, родственники писали. Нет, говорит, он болен, на усмотрение там главврача, нет, он психически болен. 4 года провел человек в психушке, и потом, ну, знаете...
Ну, да? Вот у меня тоже большие сомнения, что дело во врачах было. Кто-то, мне кажется, это заказ.
Ну, они как-то врачи-то подкупили, видимо, чтобы они ставили диагноз, что психически здоровый человек, он психически больной и нуждается в постоянном лечении.
Мы вообще о Хабаровском крае же говорим, да?
Говорим о Хабаровском крае, это... да. Так, давайте напомним наш контактный телефон 728-7703. Нина, здравствуйте.
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 Я хотела вот полностью, можно сказать, полностью выразить солидарную позицию с тем экспертом, который только что у вас выступал. Потому что если в законодательстве будет именно за врачебную ошибку уголовная статья, то в первую очередь это приведет к тому, что те врачи, которые сегодня на себя берут ответственность в тех случаях, когда не очень понятно, что и как делать, в частности, даже среди хирургов таких много, то они будут просто как бы бояться это сделать, потому что смерть пациента может быть квалифицирована как врачебная ошибка. А там, допустим, другого варианта не было. Либо смерть в результате операции, либо смерть без операции. Но есть шанс, что после операции человек выживет. И врач берет на себя ответственность. Но если он будет понимать, что в результате такого деяния ему просто светит статья, то врачи, скорее всего, многие врачи, которые сейчас на это идут, рискуя, они, нельзя сказать, что они потом спокойно живут, они все равно эту смерть переживают, но они стараются спасти человека. И таким образом, если это будет за врачебную ошибку, потому что когда он идет на риск, это не халатность. И здесь халатность не пришьешь. И другое какое-то противозаконное деяние не пришьешь. Поэтому очень страшно, если будет стоять именно ошибка. А под ошибку можно списать абсолютно что угодно. Кроме того, вот у меня мать была очень известным врачом, терапевтом, ее уже нет сейчас в жизни. Она написала книжку о масках. И показала, как очень часто опытные врачи ошибаются в диагнозах, потому что есть вот такие маски. И в результате этого опять возникает неправильное лечение, и может быть и смерть, и все что угодно. То есть в медицине избежать полностью ошибки невозможно. Особенно как сейчас у нас устроена медицина после реформы, когда практически консилиум в том виде, как он существовал в русской медицине, убран и так далее. Но к этому я не хочу сейчас обращаться. Я хочу что еще подчеркнуть. Вот я аллергик, и я столкнулась с тем, что уже сейчас мне отказывают в стоматологической помощи в хороших клиниках. Потому что руководители этих клиник мне говорят: а мне надо потерять клинику, если с вами что-то случится.
Анестезия, да.
Анестезия, конечно.
Вы понимаете?
Шок может быть, да.
Я уже все, я обошла несколько хороших клиник, и я говорю, ну я вот знаю, что мне можно, я же мне много лет, я всю жизнь лечилась, и вот этот препарат я переношу, а вот этот я не переношу. Они говорят, да что угодно, мы рисковать не будем. И это, если будет такая статья за ошибку, то есть аллергики просто будут лишены очень во многом медицинской помощи, потому что когда им говорят, вы идите обследуйтесь, вы идите получите заключение, в случае, когда нет на это времени и нужна медицинская помощь. То есть здесь очень многое сейчас не продумано. Я согласна с тем, что за халатность однозначно нужна уголовная статья. Вот что были описаны случаи, когда удалили много здоровых зубов из коммерческой, с точки желания коммерческой наживы. Вот обсуждался этот случай, может быть, вы слышали, читали. В Петербурге, насколько я помню, это было. То есть, ну, здесь можно доказать, какие зубы были удалены и что за этим стоит. Это не ошибка. Это уже явно врач на этом деле зарабатывал. Бывают и другие случаи. Вот, например, я еще приведу сегодняшнюю нашу жизнь с ОМС. У меня подруга сейчас, у нее предстоит протезирование тазобедренного сустава. Диагноз толком до конца еще не поставили, но на обследование МРТ у нее какая-то киста в суставе. И ей уже специалист в клинике, где она пришла на консультацию помимо поликлиники, сказал, вам обязательно нужна консультация онколога. Она опять идет в свою поликлинику и говорит, вы мне дайте направление к онкологу. Они ей говорят, а зачем вам направление к онкологу? Она говорит, ну вот, на заключении, на снимке написано киста, ну пусть посмотрят. Мало ли что там написано, ничего у вас нет. Вот если окажется, что у нее есть, вот это халатность. Но это не ошибка уже, потому что она принесла заключение из той клиники, где написана консультация онколога. На заключении на снимке написано, что есть какое-то образование. А врач говорит, не нужно. И понятно, почему он говорит, не нужно. Потому что сегодня ОМС не хочет лишних затрат на лишние дорогие диагностические процедуры. Ведь еще, если онколог назначит там контраст или еще что-то, да и просто посещение онколога, это лишние деньги, которые надо заплатить через ОМС, не пациенту, а сама по себе страховая медицина так устроена. Значит, минимизируются все вот эти дополнительные консультации, которые нужны для того, чтобы не совершить ошибку. Значит, понятно. У нас сегодня заложена такая система, которая предусматривает эти ошибки, потому что ошибку можно избежать, когда много раз...
Нина, спасибо большое. Нина, спасибо большое. На самом деле, очень интересно, но, к сожалению, мы не можем долго быть в эфире.
Да, очень приятно развернутый комментарий от слушателей такой услышать.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, и на связь выходит второй на сегодня эксперт.
Да, с нами член Общественного совета Минздрав соцразвития, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, только я уже давно не член экспертного, не член Общественного совета при Минздраве, ради справедливости.
Так, просим прощения, президент Лиги защитников пациентов, это правильно, так?
Ну, в частности, да.
Александр Владимирович, ну вот честно признаюсь, готовясь к эфиру, и те, и другие стороны, кто за и кто против поправок в УК, имеют довольно веские доводы свои. Действительно, зачастую врача за реальную ошибку просто невозможно привлечь никакой ответственности. На ваш взгляд, вот то, что в Уголовном кодексе конкретизирует вот субъект преступления, то есть медработника, вид оказываемой помощи этой медицинской, это поможет, это усилит ответственность врачей или нет? Это на благо или нет?
Ну, знаете, как бы усиление ответственности врача, как бы иначе из уголовного кодекса, это плохое решение, потому что целая отрасль не может регулироваться уголовным кодексом. Вообще профессия не может регулироваться уголовным кодексом. Это та грубая ошибка, последствия которой в виде агрессии, недоверия, взаимных обвинений, все, что вот вы сейчас тоже слышали там от предыдущего комментатора. Вот. Все это результат, на самом деле, действия Уголовного кодекса. Вот вдумайтесь, когда вам говорят, что да, нас со студенческой скамьи учат писать бумаги для прокурора. Подождите, что значит? Вас учат психологии преступника? Скрывать то, что вы делаете, убегать там от пациентов, грубить, говорить, идите в суд, все равно ничего не докажете. И вот эта вся история, понимаете, она практически действительно профессию, я совершенно четко вам говорю, вчера посмотрел специально еще раз УК, в УК больше нет профессий уголовно наказуемых с неосторожными формами вины. Врачи единственные. И причина этому просто удивительная. Дело в том, что предмет деятельности врача, жизнь и здоровье человека, совпадают четко с главой 16 Уголовного кодекса, где написано «Преступление против жизни и здоровья». То есть стоит пациенту, там, не дай бог, скончаться во время оказания медицинской помощи, и половина состава преступления уже налицо. Дальше начинается вещь совершенно уникальная. Оценка произошедших событий разными лицами. Заявителями, следователями, экспертами, судьей. То есть это не факт, а оценочное суждение. Вот. А поскольку врач действует в условиях предположения о том, что происходит с пациентом, что ему надо, и он наверняка точно не знает, что там, например, там сейчас скандальная совершенно история в Волгограде всплыла, что беременная женщина погибла, ну, ужасная, действительно, смерть, вот, но ей подменили уже после смерти печень для того, чтобы уйти от ответственности. Представляете, да?
Печень пересадили умершей женщине.
Да, подменили для того, чтобы там на гистологии, соответственно, не могли разглядеть. Ага.
Ну, чтобы снять себе вину, да.
Алло.
Да.
Ну, вот. И все это делается, естественно, просто под страхом уголовной ответственности. То есть вот, система доходит до таких вещей, чтобы скрывать свои ошибки. Соответственно, она если не анализирует и лишена возможности исправлять. То есть получается, что система сегодняшней ответственности лишает целую отрасль возможности признавать и исправлять свои ошибки. Мы же не можем от врача всерьез требовать, чтобы он извинился перед пациентом, потому что это извинение будет стоить ему чуть-чуть. Понимаете, да?
Ну да, понимаем, конечно.
И в этой ситуации они действительно чувствуют на себе весь этот груз, чувствуют себя действительно преступниками постоянно. Пресса на них действительно продолжает давить. Какой выход из ситуации? Выход мы нашли еще там 15 лет назад, вот, и медленно движемся в эту сторону. Мы считаем, что нужно перенести уголовную ответственность в административную врача. Вот, и предусмотреть там веер там, от небольших штрафов и заканчивая лишение права заниматься медицинской деятельностью. На самом деле, большая часть пациентов, которые нам приходят со страшными историями, они как раз про это. Они говорят, да ну не надо, чтобы он сидел в тюрьме. Но пусть он признает свою вину и пусть он другим больше не вредит. Вот угу. два ключевых посыла. Угу. И это абсолютно правильно и справедливо. Но при чем здесь уголовка? А оказывается, другой ответственности нет. Поэтому все идут в прокуратуру, а там, естественно, Следственный комитет делать ничего не хотят. Вот, хотя Бастрыкин сейчас заявил, что количество жалоб выросло в 3 раза, там, до 6 тысяч. Вот. Но это ж смешно, что такое 6 тысяч, когда там на 40 миллионов госпитализации страховые компании 10% дефектов дают. 4 миллиона дефектов только в стационарном звене. Понимаете, да? А тут 6 тысяч жалоб в Следственном комитете, из них 2 тысячи возбужденных дел, из них только 175 доходит до суда. То есть это ни о чем. И отрасль фактически не регулируется никак, она не отвечает за ошибки. Но врачам страшно попасть в тюрьму. Так кого мы обманываем? Давайте пусть они административно тогда штрафы платят, в следующий раз, чтобы неповадно было. Вот. Но не боятся идти в тюрьму. Тогда отрасль вздохнет свободно, будет способна анализировать свои ошибки и их исправлять. Вот такое решение.
Спасибо. Я думаю, что многие с вами не согласятся, но мне недовольно интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо. Напомню, кто был... Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов.
А я напомню, наш контактный телефон 728-7703. Василий Александрович, здравствуйте.
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 Я хотел бы вот задать вопрос. У меня угробили сына. Вот. И этот врач по сей день работает. Вот. Жена его хрипуну жаловалась. Я этому... Вот.
Ну, вы поймите нас, нам сложно...
Да, разобраться, не зная деталей.
Сына, конечно. Да, это слишком мало информации.
Был суд, там устанавливали, была ли ошибка, не была... В чем было дело, Василий Александрович?
Было тромб.
Ну, тромб оторвался.
Хорошо, да. Суд был.
И вот, да никакого суда. И она работает.
Ну, мы вас
вот
поняли.
Вот у меня, я не могу ходить. Я бы костылем ей...
Василий Александрович, мы вас поняли, но на самом деле такие истории, это, ну, что, оторвался тромб, это бывает. Я не знаю, виноват врач или не виноват врач.
Ошибки врачебные, конечно.
Да, давайте, Артем, это не все с самого начала нас слушают. Какая у нас тема и почему, собственно
говоря? Итак, Следственный комитет наметил серьезные поправки в Уголовный кодекс с целью конкретизировать понятие врачебной ошибки, то есть не просто за халатность врачей, а именно с квалифицирующими признаками определенными медработник, то есть как субъект преступления, медицинская помощь оказываемая. Все это планируется конкретизировать в Уголовном кодексе с тем, чтобы, как я понимаю, следователям было проще работать с делами вот этой категории.
То есть, так я же об этом, Артем, что станет не проще нам, пациентам, а станет проще стране обвинения.
Пока что гораздо я проще. Не вижу выгод ни одной, ни другой стороне, если честно. Вот заметьте, и защитники пациентов, и пациенты говорят о том, что непонятно, зачем это вообще нужно.
И какой вопрос у нас был?
Итак, нужно ли вводить в Уголовный кодекс понятие «врачебная ошибка»? Станет ли вам спокойнее, получая медицинскую помощь, если вы будете знать, что в Уголовном кодексе такое понятие есть?
728-7703 и 728-7703, код 8495. Я все равно думаю, что многие не понимают, в чем такая уж большая разница между врачебной ошибкой и врачебной халатностью. Ну, все-таки очень узкая грань такая.
Вы знаете, во всем нужно просто досконально разбираться. Есть случаи вполне очевидные. Ну, вот как вот сегодня приводил нам Рубен Валерьевич, да? Ну, если поставили диагноз гастрит, а через 3 недели... немецкие врачи четвертую стадию рака выявили. Ну, а какой, ну, что это? Ошибка, халатность, недосмотр, как это? Это действительно...
Это коллективное безумие.
Ну, и человек умер, но это действительно можно назвать преступлением. Ну, это же серьезно.
Конечно. Я, кстати говоря, Артем тут вспомнил историю, когда слушатель один наш, он позвонил, сказал, что мой папа заболел, врачи отвезли его в больницу, где потом он скончался, где выяснилось, не было оборудования, чтобы лечить его от его заболевания. Вообще не было. Он-то провел неделю. Вот это что, по-вашему?
А что он там делал неделю? Лежал?
Я просто не знаю, что он там делал. Просто лежал, ему там делали уколы, капельницу ставили. Но оборудование, чтобы лечить его от этого заболевания, там просто не было. У Саши точки зрения, это что, халатность или врачебная ошибка?
Ну, врач-то тут при чем? Это же не к врачу вопрос.
Ну, его привезли другие туда врачи, зная, что там нет этого оборудования. В соседней больнице такое оборудование было. Но его привезли сюда, именно сюда, понимаете?
А, ну то, что его там не отправили.
Не отправили, да. Это что, это ошибка или халатность? Вот объясните мне, пожалуйста.
В зависимости от того, чем кончилась история с ним. Он здоров, инвалид, умер.
Он скончался?
Ну, тогда можно говорить, мне кажется, о преступлении.
728-7703, код 8495. А сейчас совсем ненадолго уйдем, потом продолжим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире. Радио Москвы, 728-7703, код 8495. На связь выходит третий на сегодня эксперт.
Позицию врачей сейчас услышим. Заведующий гинекологическим отделением филиала перинатального центра ГКБ имени Кончаловского Алексей Шкляр. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Алексей Алексеевич. Станет ли врачам, я даже не знаю, как, вот вопрос, как станет врачам, если в Уголовном кодексе появится такая конкретное статья, да, понятие «врачебная ошибка», и все, вся деятельность врача будет, все, по большей части, получается, серьезная деятельность регламентироваться Уголовным кодексом, так или иначе?
Ну, вот относительно этого, что бы я хотел сказать. На сегодняшний день, сегодня, в общем-то, и так врач несет достаточно большую ответственность за те действия, которые он выполняет, или бездействие. То есть сегодня ведь у нас, как бы, я так понимаю, почему вообще встал такой вопрос? Потому что при наступлении, к примеру, летального исхода у пациента, да, когда вот закончился случай, как бы крайне неблагоприятно, дальше разбирают действия и бездействия врача и наступление, собственно говоря, того или иного исхода для пациента. Если, в общем-то, выявляется прямая причинно-следственная связь в результате экспертной оценки действий врача, то тогда, собственно говоря, доктор подвергается наказанию. В том случае, если происходит, наступает летальный исход в результате действия или бездействия доктора, то он лишается права медицинской деятельности как минимум на 2 года. Для врача я считаю, что это и так уже более чем серьезное наказание, потому что лишить доктора права медицинской деятельности само по себе очень неблагоприятно. И с другой стороны, получается, что, как вы понимаете, когда даже он и вернется к нему эта возможность заниматься практикой, да, своей практической деятельностью, кто же его возьмет на работу? Но, если позволите, я бы чуть пошире взглянул на проблему на эту. Я могу сейчас, да?
Да,
свою точку зрения,
но,
как бы, да, еще сказать? Да, значит, здесь ведь врач, собственно говоря, крайне редко, когда совершает непосредственно вред, приносит пациенту умышленно. Чаще всего это неумышленное причинение вреда. И вот здесь встает вопрос, а почему неумышленное? Потому что доктор просто не знал, что он делал. Он не понимал то, что он делал. И вот здесь этот вопрос, я считаю, лучше рассмотреть с такой точки зрения. А почему не знал и не понимал? Потому что, первое, наверное, не очень высокий уровень образования, раз. Второе, у нас может быть не везде самый высокий уровень оснащения медицинских учреждений необходимым оборудованием. И третье, уровень организации вообще, в принципе, нашего здравоохранения. То есть здесь может быть сначала рассмотреть вопросы того, чтобы врача хорошо научить, обеспечить всем необходимым, организовать ему блестящую, соответственно, его деятельность. И вот только после этого, может быть, конечно, и можно, скажем так, закручивать гайки. Но, извините за такую, как бы сленг, но вот сейчас просто так ужесточать правила для врачей, тем более подвергать уголовной ответственности, я считаю, что это, ну, не совсем целесообразно.
А что значит, давайте сначала научим врача хорошо работать? Он что, уже приходит и не умеет работать, что ли, я так понимаю?
Ну вот смотрите, значит, раз встает такой вопрос, правильно, ведь, собственно, общество сейчас, оно обеспокоено врачебными ошибками, да, и их частотой, потому что иначе просто так бы это же не обсуждалось.
Да.
Значит, существуют такие прецедентные случаи, когда действительно по вине врача наступают неблагоприятные исходы для здоровья пациентов. Видимо, частота этих случаев, она такова, что уже заставляет задуматься даже вплоть до того, что введение уголовной ответственности. Но так если частота такая высокая, может быть, нам тогда подумать о том, что у нас какие-то проблемы, может быть, и в образовании врачей. Почему он не понимает, что он делает? Может быть, тот, ведь каждого врача принимает на работу главный врач, заведующий отделением и так далее. Они адекватно оценивают его потенциал, так сказать, да, и возможности. Может быть, здесь и с этой точки зрения нужно посмотреть. И не только просто, скажем так, идти по пути ужесточения правил, но изначально создать все необходимые предпосылки для того, чтобы мы получили на выходе из института грамотного квалифицированного специалиста, ну и все остальное, то, что я сказал. И плюс ко всему, конечно, немаловажно здесь организация медицинской деятельности, потому что в последнее время в здравоохранении у нас существуют некоторые проблемы, которые просто иногда не позволяют врачу адекватно в силу его загруженности оценить состояние пациента и так далее.
Алексей Алексеевич, а вот у вас в центре бывают такие случаи, когда к вам приходит выпускник медвуза, а вы думаете, боже мой, да кто ж тебя учил-то? Да как ты, кто тебе дал диплом вообще? Такое было или нет?
Нет, у нас таких серьезных учреждений, как перинатальный центр, туда такие доктора не допускаются до работы. У нас проходит обучение большое количество ординаторов и аспирантов, собственно говоря, которых мы, когда выпускаем, да, то мы ставим визу о том, что да, допущен человек к там, медицинской деятельности, но мы несем уже за это ответственность в том числе. Такие врачи, как бы, да, которые не очень хорошо владеют материалом, не понимают, что и как делают. Но я думаю, что, наверное, это больше удел, может быть, я, честно говоря, здесь сложно сказать, коммерческих медицинских центров, которые больше ориентированы на получение выгоды, нежели на качество оказания медицинской помощи. Все-таки в крупных медицинских учреждениях, тем более в Москве, на сегодняшний день у нас достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи. Но здесь, опять же, вот смотрите, это касается крупных городов. То есть это Москва, Санкт-Петербург, да. Там Уфа, Нижний Новгород и так далее. Когда мы отъедем там, 100 километров от Москвы, мы сталкиваемся немножко с другой картиной. Вот если бы нам удалось уравнять качество оказания медицинской помощи по всей стране, сделать его действительно очень высоким, вот тогда уже можно говорить о том, что мы врачам можем наказывать более серьезно. Мы предоставили ему все условия для работы, для всего, а теперь мы можем его наказывать. Mm-hmm. Но опять же, здесь все-таки, с учетом того, что и так уже у нас предусмотрено наказание очень серьезное, я считаю, за то, что действия, бездействия врача повлекли за собой наступление неблагоприятного эффекта для пациента, я не считаю все-таки, что нам нужно переходить вот в уголовное, доходить до уголовного наказания. Потому что здесь же еще есть другая сторона медали. Доктора, которые только вступают в профессию, понимая, что огромное количество ограничений и наказаний, которые как бы, да, следуют за его работой, они просто будут бояться этой работы. И мы можем прийти даже к ситуации, как, например, в Соединенных Штатах акушерством занимаются в основном индусы, приезжие, да, доктора, которые вот берутся за такую высокорисковую работу, но американцы крайне неохотно на это идут. Сами по себе, да, вот жители Соединенных Штатов. Но мы можем, в конце концов, получить примерно такую же ситуацию. Mm-hmm. Мне кажется, это тоже было бы не очень хорошо. Поэтому, конечно, нужно соблюсти некий баланс. Но в уголовную ответственность переходить все-таки я не считаю, что это правильно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Алексей Шкляр был с нами на связи, заведующий гинекологическим отделением филиала перинатального центра ГКБ Кончаловского.
С нами на связь выходит Мария Ивановна. Мария Ивановна, здравствуйте.
Я бы хотела высказать свое мнение, потому что меня это очень даже касается. Дело в том, что вот эта вот оптимизация, которая произошла, когда в Москве уволили 7 тысяч врачей, среди них уволили очень квалифицированных врачей, вот, например, 23-й больницы, оставили молодых, которые ничего не знают. И сколько людей они положили вот за это время с этой оптимизацией. Вы скрываете эти цифры, но это огромные цифры, первое. Во-вторых, в первую очередь должна быть независимая экспертиза. независимые, а не патоанатомия, который там сделает такой анализ, который выручит врача. Независимые экспертизы и, самое главное, консилиум. Любой человек, не ошибается только тот, кто ничего не делает, может ошибиться. Но ведь были же консилиумы врачей, раньше можно было. А в настоящее время даже ты имеешь деньги, и ты не можешь никого пригласить проконсультировать более квалифицированного товарища. Это просто невозможно. Вот этого не должно быть ни в коем случае.
Марья Ивановна...
Осудить минуточку. Судить надо за преступную самонадеянность и халатность.
Марья Ивановна, потому что... вот минуточку вы мне, пожалуйста, не говорите. У нас времени совсем мало уже остается. Мы не скрываем никакие там цифры по поводу оптимизации. Вы скрываете что-нибудь, Артем?
Лично я?
Да.
Нет.
Да, это не ко мне, это к стоматологу, на самом деле. Давайте подводить уже итоги. Так, кстати говоря, на портале что люди думали, высказывали?
Давайте вот зачитаю мнение, на мой взгляд, которое хорошо в итоге зачитать. Это бич какой-то в российской юриспруденции, говорит один из наших модераторов нашего форума. Выделение преступлений в отдельный состав. Зачем врачебную ошибку выделять в отдельный состав? Чем врачебная ошибка будет отличаться от халатности? Нужно сделать медицинскую деятельность максимально прозрачной, чтобы с одной стороны пациенты и их родственники понимали, что происходит, а с другой – не давить на врачей. Вот это вот «не давить на врачей» на самом деле, мне кажется, очень важно для нашего здоровья, для всех нас.
Но если совсем не будем давить на врачей, то тоже мало что хорошего будет. Они должны знать, что око блюдет и смотрит за ними. Разве нет, Артем?
Когда я читаю вот в новостях, следователи в регионах России проводят ревизию старых дел против врачей. Вы понимаете, что это такое?
Я понимаю.
Что ревизия старых дел против врачей. Вот ты работаешь,
Недопосадили. Бывает и
такое. Да. Вдруг тебе приходит, там, вот вы 5 лет назад тут закорючку поставили в карте медицинской. Давайте-ка разбираться. То есть врач должен жить и работать много лет под страхом ответственности за... Следственный комитет может провести ревизию.
Вообще, врач должен быть ответственен за свои действия. Это же никто не спорит, Артем.
Спора нет. Я признаюсь честно, у меня нет однозначного мнения. Мне очень импонирует мнение, кто у нас, Александр Владимирович, сказал, что все-таки нужна административная ответственность и лишение права вплоть до пожизненного на эту самую медицинскую деятельность.
Но некоторые врачи, которые, например, посадили человека в психушку, я вернусь к этому, должны знать, что над ним еще есть дамоклов меч и уголовная ответственность.
Согласен.
Они сели и надолго.
Причем. Так вот, смысл в том, что он и сейчас есть.
Да, это самое важное, что и сейчас их могут посадить на самом деле.
Работать надо, наверное, Следственному комитету, правильно. А когда, так как доктора Мисюрину сажают под стражу по делу, в котором экспертизу провели те, кто не имел вообще никакого права проводить ее, и в частной клинике сделали, как это называется, патологоанатомическую экспертизу.
Да.
И, ну, никак не могли ее просто там сделать. Ни права, ни квалификации, ничего. И по такому делу сажают врача за решетку, под стражу.
Ну, в общем, это пока, уважаемые слушатели, не законно, только законопроект. А что будет, посмотрим. Если что-то будет, то обсудим. Почему бы и нет. Спасибо всем, кто был
Берегите
с нами.
Берегите здоровье.
Всем хорошего, доброго вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Никого не будет в доме.